тщетно брали доказательства из истории, как греки, угрожаемые турками, просили помощи у соседних держав. Те не дали на том основании, что до них было еще далеко. Но когда беспомощная греческая империя пала, то и соседние державы вслед за ней подверглись игу бусурманскому. Послы остались непреклонными. Бояре уступили. И было постановлено: если царское величество потребует у королевского величества помощи против недруга с этой стороны моря, то может просить надежно. Также, если королевское величество станет требовать помощи у царского величества против недруга с этой стороны моря, со стороны Ливонии, то может просить надежно. Это, разумеется, о помощи как людьми, так денежной казной и военными запасами. Государь велел собрать в Москву всех шведских пленных, крещенных и некрещенных, и расспросить их при боярине Иване Богдановиче Милославском и при королевском дворянине. Если которые из них и веру греческую приняли, а скажут, что принуждены к тому неволею, тех отпустить в Швецию, а которые приняли греческую веру добровольно или хотя и веры не приняли, но захотят остаться в России, те пусть остаются. То же самое будет сделано в Новгороде и Пскове с шведскими пленниками и в Швеции с русскими. Статья о торговых пошлинах отложена, потому что послы без королевского указа не согласились на предложение бояр брать пошлины по существующим уставам в обоих государствах. Послы взялись представить на королевское усмотрение и следующую статью: «Перебежчиков казнить смертью в той стороне, куда перебегут, перебежавших до сего времени выдать без задержания». Мы видели, какие деятельные сношения были у царя с датским королем Фридрихом III в 1656-1657 годах по поводу войны шведской. Хотя прекращение этой войны отняло у сношения с Данию главный интерес, однако в Москве не хотели прекращать их, и в 1660 году отправился в Копенгаген стряпчий Яков Кокушкин с грамотою, который царь изъявлял желание быть с королем в крепкой братской дружбе и любви и в соседских приятельских ссылках свыше прежнего навеки непременно. Кокушкин был принят очень любезно и услыхал о важной новости. 14 октября пришел к нему королевский переводчик и стал рассказывать. Вскоре после мира с Швецией пришли к королю архиепископ Копенгагенский, епископ и духовный чин, да с ним копенгагенцы-посадские выборные люди, и говорили: «Прежние датские короли и отец его христиан-король, и он сам дел государственных и других никаких, по своему изволению, без воли думных людей не совершали, и государством владели ближние люди, от которых были многие измены, и датскому государству разорение большое». И теперь они, духовные чины посадские люди, хотят того, чтобы он, король, государством своим владел один и всякие дела делал и волею свою исполнял, не ожидая рады и приговору от думных людей, по своему изволению, как ему будет угодно, чтобы думных людей измену и государство вперед не разорялось, и чтобы король велел об этом учинить раду вскоре. По их словам, король посылал по всем городам государства своего листы, чтобы из городов прислали в Копенгаген человека по два и по три, выбрав людей добрых. Когда выборные люди в Копенгаген приехали, то король велел учинить раду и говорил на ней, чтобы датским государством владеть ему одному и всякие дела делать, и волю свою исполнять без рады, и воли думных людей. Думные ближние люди этого было не захотели сделать и стояли упорно. Только духовные чины, выборные из городов посадские люди, за большую неволю их наговорили, чтобы они на то дело позволили. Сегодня рада кончилась. Приговорили, что в датском государстве нынешнему королю и потомкам его дела государственные и всякие совершать, не ожидая рады, и приговору от думных людей по своему изволению, как им, королям, будет угодно. Думные люди, духовный чин, дворяне, ратные люди, из городов выборные люди станут при короле присягать, чтобы тому делу быть вовек неподвижно. 17 числа король прислал за Кокушкиным карету, и русский посланник отправился на площадь подле дворца смотреть, как будет происходить эта торжественная присяга самодержцу. «На площади», — доносит посланник, — «сделано было место деревянное, как на Москве лобное место. На месте сделан рундук. Обито место и рундук с сукнами красными. На рундуке поставлено 8 кресел, обиты кресла бархатом червчатым. Около места стояли ратные люди. В 6 часу дня король вышел из дворца. Перед ним шли дворяне, думные и ближние люди несли знамя красное, тафтянное, шпагу королевскую, яблоко серебряное и корону. Король шел с королевою, 2 королевичами и 4 королевнами под покровом, балдахином, бархатым, черчатым. За королем шли духовные и выборные люди. Король своим семейством сел в кресло. Архиепископ, епископ и думные люди поднесли ему корону. Король встал, снял шляпу, принял корону и отдал ее ближним людям, которые поставили ее на стул. Тогда канцлер начал читать статьи, на которых все и присягали, а по присяге подходили к королю и к королеве к руке. Кокошкин привез в Москву грамоту, в которой Фридрих III извещал царя, что он сделался отчинным королем. «Надеемся, — писал Фридрих, — что такая нашему королевскому дому прибылая честь вашей любви, как нашему брату, особному другу и соседу приятно будет». Поздравить короля с этой прибылой честью в начале 1662 года отправились в Данию 2 дворян Нащекиных – Григорий и Богдан. Московские дипломаты не хотели отставать от малороссиян и поляков в витийстве, и Григорий Нащекин держал королю Фридриху такую речь. «Слышав, великий государь наш, его царское величество, о Ситцевом, великодаровитом на ваше королевское величество, излианном Божие благосердие, изящном вашего королевского величества добросчастий, восла всеми владеющему царю Богу хваление, сице о таковом вашего королевского величества радуясь благополучении, яко об особичном его царского величества приобретении, на знак же постоянной и давностью времени любви сотвержденные нас, великих послов, к вашему королевскому величеству послать изволил, извествуя, яко он, великий государь наш, соблюдением всех судителев Троицы славимого Бога на своих великих государствах здравствует, и яко истинной любви рачитель через нас ваше королевское величество поздравляет. Здравствуй, ваше королевское величество, на отчином вашего государства королевстве благочастнее, вышний вседержитель велелепною сидесницею да соблюдает ваше королевское величество в долголетнем и благоденственном здравии, державу твою в неотменной целости и достоинства в приличном благосостоянии, королевство твое в честности и подобающем служении людей твоих, да яко другой адамант лепотою и крепостью благородствуя, не единым от сопротивных емлем будеше, но над многих светяся ясным ти королевских исправлений блистанием, блеска противящих тися, одолеваеши и зраки доброходствующих ти увеселяеши, и к сим желательного потомства свидетельства испущаеши, да искры сего адаманта, ся есть вашего королевского величества потомки, вашим государством державствующие не померкнут, но твердость выше, намененные давностью времен и многими предки, и сродства, сокрепленные сединами, высокие чести цветущие, дружбы и любви братские между великого государя нашего и вашего королевского величества. Да пребывает вечно наподобие адаманта крепчайшего, ничем же от слабоумных нарушаема. Сицеда и страны окрестние, образец сего постоянного дружества, снемши вместо зловиновных раздоров, добровиновную тишину любви между себе обымут. И Бог вседержавный, не без словесных смущений, но мира и доброй любви виновный, всех благ дарователь от крепко умных уст, прославится присно и же постоянно чином правды любящих и в любви постоянствующих обыче венчате. Богдан Нащекин говорил подобную же речь о царевиче Алексея Федора. «Двух благородных и бесценных царских искр, одражайшего и бесценного адамантова сиявших». Послы объявили в подарках от царя королю 5000 пуд пеньки. Король велел сказать им, что пенька ему теперь очень нужна, и он посылает за нею нарочно корабль в Архангельск. В 1665 году ездил в Данию известный нам Петр Марселис с просьбой, чтобы король Фридрих постарался склонить польского короля к миру с Россией. Фридрих отвечал, что пошлет к Яну Казимиру узнать о его намерениях. Понятно, что вмешательство датского короля не могло нисколько помочь делу. Мы видели, что помогло ему. По заключении Андрусовского перемирия в Москве сочли нужным известить об этом и датского короля. Дания не славилась в Москве богатством, промышленностью и торговлею, и потому к ней не обращались ни с просьбой о суде деньгами, ни с просьбой о присылке мастеров. Мы видели бедственное положение московского государства во время польской войны, когда финансовые средства истощились, и правительство бросало всюду тревожные взоры с вопросом, где бы занять денег, как бы увеличить доходы. Знали, как богаты западные поморские государства, знали, что богаты они от мореплавания, торговли, что купцы их ездят на своих кораблях в дальние богатые страны и привозят оттуда дорогие товары. Еще в 1662 году явилась мысль, нельзя ли завести свои корабли и отправлять их в эти богатые страны за дорогими товарами. На Балтийском море не было своих гаваней. Родился вопрос – нельзя ли завести мореплавание из чужих гаваней? Московское правительство находилось в дружеских сношениях с герцогом Курлянским. Ему оказаны были услуги. Во время войны с Польшей не трогали его областей, ходатайствовали перед ним у шведского короля. Царский посланник Желябужский проездом в Англию и другие страны вызвал к себе в Ригу канцлера Курлянского Фелькерзама и говорил ему: «Ваш князь, помня к себе великого государя милость, службу свою и родение оказал бы, объявил бы великому государю, куда его корабли ходят для пряных зелий и овощей, в которые урочища и чьи владения, и в какое время ходят, и в какое время корабли назад возвращаются, и в какую цену ему корабль обходится, с снастями и со всем корабельным заводом, и сколько будет стоить корабельный ход людским наймом и запасами. За милость великого государя князь сделал бы, чтобы государевым кораблям ходить в те места для тех промыслов, и корабли бы великому государю для тех промыслов велел изготовить совсем как можно идти, а во сколько ему корабли станут, и то ему будет заплачено из царской казны. Да объявил бы князь, где добывать мастеров к серебряным рудам, и где он, сам князь, руду серебряную добывает». «За премногую милость великого государя», — отвечал Фелькерзам, — «князь мой во всем служить и работать рад. Ходят его корабли для пряных зелий и овощей в его владение, в Индию, там у князя свой остров, устроен на нем городок, живет там княжих людей 200 человек. Строение князю стало дорого. Возили лес на кораблях отсюда. Корабли нам стоят дорого, потому что на их строение все привозят из чужих земель. Думаю, что пристойнее великому государю заводить корабли у Архангельска». Герцог прислал грамоту с подробным изъяснением дела. Грамота не сохранилась, но мы легко можем догадаться о ее содержании. Сношения с Голландией, откуда вызывались ратные люди и мастера, были так важны, что в 1660 году англичанин Иван Гебден отправлен был туда резидентом или комиссариусом. Мы видели, что сношения с Англией прекратились в 1649 году вследствие казни короля Карла I, но продолжались с претендентом Карлом II, которому дано было вспоможение. В 1654 году к Архангельску приплыл посланник английского владетеля Оливера Кромвеля, Вильям Придакс. Посланник подал государю письмо, в котором говорилось, что великий земский сейм, отчаявшись в исправлении многих дуростей, бывших в английской земле при державе прежних королей, переменил правление и поставил самого доброго и премудрого государя Оливера, который посылает с большой любовью поклон кесарскому величеству, великому государю-кесарю Алексею Михайловичу, прося о возвращении вольностей, отнятых у купцов английских. Царь не встал, спрашивая о здоровье протектора. Посланник протестовал. «Хотя ныне в английской земле и учинены статы, республика, однако государство ничем не убыло. Испанские, французские и португальские короли и венецианские статы воздают владетелю нашему честь так, как и при прежних королях. Английскому королевству учинилось применение, был ответ. От владетеля вашего к царскому величеству присылка первая. И с каким делом ты прислан, про то царскому величеству было неведомо. А венецианские и голландские владетели царскому величеству не пример. И тебе про то выговаривать не годилось. «В каких государствах я ни был, — продолжал посланник, — такой почести себе не видывал. Пристав сидел у меня в санях по правую сторону, и шпагу с меня сняли». «Как в московском государстве в обычаях повелось, так и делают, — отвечали ему. — А тебе в чужом государстве про чины выговаривать не годится». В ответной грамоте Кромвелю царь писал: «Оливеру, владетелю над статы Аглинской, Шотландской и Ирландской земель и государств, которые к ним пристали. Что вы с нами дружбы и любви ищете, то мы от вас принимаем в любовь, в дружбе, любви и пересылке, с вами, протектором, быть хотим, и поздравляем вас на ваших владетельствах, в чем вас Бог устроил. Что ваша честность, пишете о торговых людях, то нам теперь об этом деле вскоре рассмотрение учинить за воинским временем нельзя, а вперед наш милостивый указ будет, какой пристоен обоим государствам к покою, прибыли, дружбе и любви». Далее этих неопределенных учтивостей с Кромвелем дело не шло. Царский резидент в Голландии, англичанин Гебден, оказался приверженцем Карла II. И когда последний призван был на престол английский, Гебден явился к нему с просьбой отпустить в Россию 3000-й отряд войска. Король дал ему полную свободу набирать войско, и, давая знать об этом царю, весной 1661 года писал, что никогда не может быть знаков братской дружбы, оказанных ему Алексеем Михайловичем во время нечестивого смятения, особенно не может забыть распоряжение, по которому недостойные подданные его были лишены прежних вольностей в московском государстве. Но теперь, когда добрые подданные возвратились к прежнему послушанию, то он, король, надеется, что царское величество возвратит им привилегию.